Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем наш цикл занятий в рамках рассмотрения предмета «Сравнительное богословие» в «Школе православия». У нас с вами уже было 3 занятия. На предыдущем занятии мы с вами стали уже знакомиться с документами католической церкви для того, чтобы раскрыть отличие вероучения, отличие церковной организации католицизма. Мы с вами отметили основные отличия в догматическом учении католической церкви, которые и являются основанием для такого вот развлечения. В первую очередь, это, конечно, учение о папстве, затем учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, так называемой филиоквы, римо-католическая сотериология, в которую входит учение о состоянии первозданного человека, иное, чем в православии, далее юридическая теория искупления и исходящая из юридической теории искупления учение о чистилище, сверхдолжной сокровищнице заслуг и индульгенциях. И, наконец, мариологические догматы, то есть католическое учение о Пресвятой Богородице, которое включает в себя 2 утверждения догматических, отличных от православного представления о Пресвятой Богородице. И на предыдущем занятии мы с вами как раз стали рассматривать первый и, может быть, наиболее важный вопрос о значении папства в Римо-католической церкви. И основанием для рассмотрения учения католической церкви стали документы Второго Ватиканского собора, которые являются безусловными для всех членов католической церкви и выражают полностью ее вероучение. И в рассмотрении учения о церкви, которое предложил Второй Ватиканский собор, мы с вами подошли как раз к учению о роли римского епископа в жизни церкви. Сказали о том, что единственной церковью во всей полноте понимается Римо-католическая церковь, но по учению Второго Ватиканского собора все иные христианские сообщества, они не лишены благодати, в них совершается таинственная жизнь в той или иной мере, насколько они следуют апостольской традиции, но это действие благодати, действие Духа Святаго с точки зрения католиков в иных христианских сообществах возможно лишь в силу бытия, полноты именно католической церкви. Поэтому в силу крещения все христиане, они являются потенциальными членами католической церкви и призваны в полноту католической церкви. И это призвание совершится тогда, когда те, кто не находится в единстве с римским папой, это единство обретут. Вот таким образом церковь католическая, она перспективу экуменизма, перспективу вот этой вселенскости, которая в ее названии находится, осмысляет как единство всех христиан под главою папы. Непосредственно о значении папского примата говорится в 3 главе документа о церкви. Особенность Второго Ватиканского собора в учении о власти церковной состоит в том, что он, отражая многовековую критику папства и его догматическое определение на Первом Ватиканском соборе в XIX веке, стал подчеркивать коллегиальность, то есть соборный характер церкви, подразумевая под этой соборностью коллегии или собрание епископов. Но хотя принцип коллегиальности очень ясно, отчетливо подчеркивается в церковных документах Второго Ватиканского собора, но однако же совершенно ясно подтверждается принцип папского примата именно в той однозначной форме, какой он был утвержден на Первом Ватиканском соборе. Цитата. «Коллегия или состав епископов обладает властью лишь совместно с римским понтификом, преемником Петра, в качестве ее главы, причем в неприкосновенности остается первенство его власти в отношении всех, как пастырей, так и верных. И вот здесь посмотрите, какова аргументация в обосновании этой власти римского епископа. «Ибо в силу своей должности», то есть как наместник Христа, викарий Христа, и пастырь всей церкви, римский понтифик обладает церкви полной, верховной и универсальной властью, которую он всегда вправе свободно осуществлять. Совершенно для православного мировоззрения определение странное. То есть, когда получает епископ власть полную, власть абсолютную, власть над всей церковью, в которой он никому никак не обязан, именно в силу своей должности, то есть неким механическим путем. То есть сама должность, она усваивает ему эту власть. Чин же епископа, преемствующий собору апостолов в учительстве в пастырском управлении, в котором, более того, сон апостолов непрерывно пребывает, со своим главой, римским понтификом, и никогда без этого главы, также является субъектом верховной и полной власти во всей церкви. Вот тот принцип коллегиальности, который сейчас вновь был провозглашен Вторым Ватиканским собором. Но когда говорится о коллегиальности, сразу же следует однозначное замечание. Однако эта власть, то есть власть собора епископов, не может осуществляться без согласия римского понтифика. Ну и далее следуют, конечно же, ссылки на известные места Священного Писания, относящиеся к апостолу Петру. «Господь поставил одного Симона, как скалу и ключаря церкви» Матфея 16, 18, 19. «Сделал его пастырем всего своего стада» Иоанн 21, последняя глава Иоанна. Вы помните покаяние Петра. Но, как известно, власть вязать и разрешать данное Петру была дана также собору апостолов. Поскольку этот собор или коллегия состоит из многих членов, она выражает многообразие и вселенскость народа Божия. Поскольку же она собрана под одним главою, она выражает единство стада Христова. В ней епископы верно, соблюдая первенство и верховенство своего главы, осуществляют свою собственную власть на благо своих верных. Верховная власть во Вселенской Церкви, которой пользуется эта коллегия, осуществляется в торжественном порядке на Вселенском Соборе. Но далее. Вселенский Собор имеет место лишь в том случае, если он утвержден или, по крайней мере, принят как таковой преемника Петра. Вселенский Собор по католическому учению не может иметь силы, если он не утвержден или, по крайней мере, не принят как таковой преемником Петра. Поэтому даже в документах Второго Ватиканского собора, как и во всех соборных документах, обязательно стоит виза утверждения папы. Без утверждения папы никакой церковный документ, всей полнотой соборной церкви принятый, будет недействителен. При этом прерогатива римского понтифика – созывать такие соборы, председательствовать на них и утверждать их. Та же коллегиальная власть в единении с папой может осуществляться епископами, обитающими в разных краях земли. И естественным выводом из этого ясно представленного учения об абсолютной, единоличной, полной власти папы над всей церковью, той власти, в которой он превосходит как бы всю церковь, является учение о его аутентичном или безошибочном догматическом вероучительном слове. Цитата. Эта безошибочность, которой Божественный Искупитель пожелал наделить свою церковь определению учения о вере и нравах, простирается столь же широко, сколь и сокровищница Божественного Откровения, которое должно свято храниться и верно излагаться. Опять-таки в силу своей должности. В силу своей должности этой безошибочностью обладает римский понтифик, глава коллегии епископов, когда он как верховный пастырь и учитель всех верных Христу, утверждающий в вере братьев своих, окончательным образом провозглашает какое-либо учение о вере и нравах. Поэтому его определения по праву называются непреложными сами по себе, а не по согласию церкви. ибо выносятся они при содействии Святого Духа, обещанному ему в лице блаженного Петра, и, следовательно, не нуждаются ни в каком утверждении иных лиц и не подлежат никакой апелляции в другой суд. Конечно, такого рода мировоззрение, оно совершенно противоположно соборному сознанию Православной Церкви, соборному сознанию, которое исходит из ясного евангельского учительства о теле Церкви. «Ибо», далее цитата, «ибо в этих случаях римский понтифик выносит решение не как частное лицо, но излагает или защищает учение католической веры как верховный учитель Вселенской Церкви». И вот обратите внимание, «в котором единственно присутствует благодатный дар безошибочности самой Церкви». То есть в личности римского епископа, верховного первосвященника, заключается дар безошибочности, свойственный всей Церкви. Опять-таки, в силу должности. Безошибочность обещанной Церкви наличествует и в составе епископов, когда они вместе с преемником Петра осуществляют верховное учительство. При этом непогрешимость, так называемая Папа, или его безошибочное учительство, распространяется не только в область вероучения, но и в учения нравственные, учения, извещающие общественные и какие-то вот моменты социальной жизни. Цитата. «Однако это благоговейное послушание воли и разума следует прежде всего проявлять по отношению к аутентичному учительству римского первосвященника, даже тогда, когда он не говорит экс-кафедра. Это означает, что его верховное учительство следует почтительно признавать. Высказанных им суждений следует искренне придерживаться, согласно выраженной мысли и воле, которая проявляется прежде всего либо в характере тех или иных документов, либо в неоднократном изложении одного и того же учения, либо же в самой словесной форме какого-либо высказывания. Итак, папа, и далее титулы папы, епископ Рима, викарий, наместник Христа, преемник первейшего князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской Церкви, патриарх Запада, примас, то есть первенствующий епископ Италии, архиепископ и митрополит провинции Романии, правитель суверенного государства Града Ватикан, раб рабов Божиих. Ему принадлежит первенство юрисдикции, право законодательства, право управления культом, высшее управление прочими делами, учреждение должностей, их замещение, право надзора за церковью всего мира, высшая судебная власть, право посольства. Папа не подлежит церковному саду принципиально. Не зависим в своих действиях ни от епископата, ни от Вселенского собора, ни от церкви в целом. Таким образом, мы видим, что в самом последнем по времени и самом актуальном изложении веры католической церкви совершенно однозначно и ясно выражена вера в то, что римский епископ, римский папа, в силу самой своей должности является носителем абсолютной власти, той власти, которую он имеет над всей церковью, этой властью практически всю церковь превосходит. Таким образом, римо-католическое учение, оно не изменяется с течением времени. Конечно же, православная точка зрения на природу церкви, она иная. Православие, исходя из божественного откровения, из евангельского учения, из учения отеческого, из всей полноты предания, понимает единство церкви не как единство, которое исходит из некой должности или связано с каким-либо человеком, который несет в себе полномочия, делегированные Христом в силу этой самой должности, а понимает единство Церкви прежде всего как духовное единство, как единство благодатное, как единство тела Христова. Потому святость и непогрешимость, которая здесь делегируется, опять-таки, в силу должности самим Христом, римскому папе, православие принадлежит как дар Божий всей полноте церкви, церкви в ее соборности. Именно соборность как исполнение заповеди Божией о единстве в любви, о единстве в вере, делает Церковь православную хранительницей, носительницей Духа Божия, Духа истины. В католическом представлении о природе Церкви движение к святости всей Церкви подменяется такой вот автоматической юридической святостью Папы, которую он обретает в силу самой своей должности. Для юридического сознания, которое свойственно католицизму, для сознания рационального, благодатная жизнь Церкви в соборном единстве представляется каким-то расплывчатым и непонятным материалом, какой-то непонятной материей. Что это такое? Поэтому как можно понять эту соборность? Где она? В чем она выражена? И вот эта вот духовная таинственность природы Церкви, ее соборности, в католицизме подменяется видимым, рационально распознаваемым носителем этой власти. Когда мы видим четко организованную иерархическую земную структуру, которая возглавляется носителем абсолютной власти. То есть здесь, на земле, мы видим действительно реального представителя Христа, который обладает последним словом суждения о любых предметах и, прежде всего, о предметах спасения. Вот это вот и является делегированием внутренней христианской свободы, то есть внутреннего поиска вот этого благодатного пребывания в теле Христовом, как это мы понимаем в православии, а подмену внешнего водительства под авторитетом абсолютной власти, принадлежащей одному человеку в силу его должности. И вот такого рода механицизм, он свойственен вообще католическому мышлению. Но так как для Церкви по природе ее такой механицизм не свойственен, то должен появиться и вместо настоящей духовности некий ложный мистицизм, что, собственно, мы в католицизме и наблюдаем. И действительно, если Папа является носителем вот этой абсолютной власти, то происходит его как бы некая сакрализация. Статус Папы приобретает некий духовный, мистический смысл, особое значение для единства Церкви. Иерархическое устроение священства является божественным установлением и, безусловно, необходимо для осуществления церковного единства, для осуществления управления Церкви. Поэтому в Церкви есть пастыри и есть пасомы. Но в православии никогда не было учения об учительствующей и учащейся Церкви, потому что единство клира, единство священства, единство прихожан, как единство пастырей и паствы, это единство Христа и его учеников. И поэтому священческое служение и иерархическое служение церковное, оно всегда понимается как служебное. И священник и епископ, он важен не сам по себе, как носитель некой благодати, которую он неким магическим, что ли, образом преподает, а он важен как слуга народа Божия. Об этом Господь и совершенно ясно говорит в Евангелии неоднократно, когда говорит о том, что он пришел не для того, чтобы ему послужили, а для того, чтобы послужить. И наиболее ясно в учении о добром пастыре, о том, что добрый пастырь – это тот, кто душу положит за паству свою, за овцы своя. Вот это истинный идеал священства, который православной церкви всегда поддерживался. И все святители, святые, они всегда учили о том, всегда показывали в жизни своей, во всем служении святительском, очень трудном, очень ответственном. И для мирян, безусловно, часто непонимаемым в своей вот внутренней природе, вот в тех искушениях, которые имеет святитель. Так вот, настоящие святители истины, они показывали, что власть священническая – это прежде всего власть Христова, то есть власть любви, власть смирения. Утверждение папского примата, как утверждение о том, что власть священническая, она абсолютизируется по должности в лице папы, безусловно, противоречит евангельскому учению о благодатном единстве Церкви как тела Христова. На этом мы можем закончить рассмотрение вот этого документа Второго Ватиканского собора и обратиться к следующей теме наших с вами занятий, рассмотреть то, какие же основания находят католики в истории Церкви, в евангельском тексте для обоснования папства. Эту тему можем назвать «Догматические предпосылки римо-католического учения о власти папы». Богословы католические, они строят свое учение о власти папы на двух предпосылках, которые они пытаются обосновать толкованием Священного Писания. Эти предпосылки следующие. Первое – о том, что римские папы являются преемниками апостола Петра. И вторая предпосылка, что преемствуемую папами власть апостол Петр получил от Христа. И, соответственно, из этого вопроса исходит и вопрос об отношении апостола Петра к другим апостолам. Рассмотрим первый вопрос о том, что римские папы являются преемниками апостола Петра. Как нам известно из начального предания церковного, преемниками апостолов являлись все епископы. Это преемство осуществляется через цепь рукоположений, начатую святыми апостолами. Поэтому и епископы нашего времени, они тоже являются преемниками апостольской власти через непрерывную цепь рукоположений. Это является основанием нашей веры. Без этого строй церкви невозможен, без передачи вот этого апостольского дара. Поэтому ставить вопрос о том, преемником какого именно апостола является тот или иной епископ, то есть вопрос о личном преемстве, не имеет смысла уже по одному тому, что епископские рукоположения совершаются соборно, несколькими епископами. Это строгое церковное правило о том, что поставление епископа совершается соборами епископов. И этому вопросу, собственно, не должно было бы придавать какое-то особое значение. Если мы вспомним учение апостольское, то апостол Петр осудил тех, кто говорил «я Павлов, я Аполлосов, я Кифин». Апостол поставлял епископов в разных городах, в Антиохии, в частности, и в Риме. По преданию, в Антиохии апостолом Петром был рукоположен Еводий, в Риме Лин. Но при этом ни Еводий, ни Лин не рукополагали себе преемников. Поэтому последующие епископы римские преемниками апостола Петра по рукоположению не являются, если мы говорим о личном преемстве. Если мы говорим о преемстве по кафедре, римская кафедра учреждена, как известно, была не только апостолом Петром, но и апостолом Павлом. В этом смысле епископов римской, а также епископов антиохийской и других кафедр, которые учреждены были апостолами Петром и Павлом, также можно считать преемниками этих апостолов, независимо от того, от кого они получили рукоположение. Подобно тому, как епископ Ефесский считается преемниками апостола Иоанна Богослова, епископ Александрийский преемниками апостола Марка и так далее. Но при этом это обстоятельство, оно не имеет какого-то особого, чрезвычайного значения, такого, чтобы оно придавало некий особый статус и значение этой кафедры или и епископа, соответственно, этой кафедры перед всеми другими епископами, перед всей церковью. В благодатном плане все епископы равны. Православные с радостью оказывают епископам апостольских кафедр особое уважение в память вот тех дорогих для христианского сердца воспоминаний, которые с этими кафедрами связаны. Все это естественно. Но если смотреть на римского епископа глазами католиков, то есть видеть в нем носителя чрезвычайной, неограниченной власти над церковью, то в этом случае вопрос о его преемстве Петру становится чрезвычайно сложным и запутанным. Первым преемником апостола Петра по римской кафедре считают Лина. А если следовать рациональной логике, которую придерживаются в богословии мировоззрения своем римокатолики, мы задаем вопрос, когда и каким неким особым актом передал апостол Петр свою единоличную власть над церковью? Что это за некий особый акт, которым такая власть преподается? Ничего определенного об этом сказать нельзя. Он не мог передать эту власть через рукоположение, так как, следуя опять-таки формальной логике, рукоположенный самим апостолом Петром лин после рукоположения становился бы превосходящей своей властью апостола Петра, который эту власть получил сам от Спасителя. Может быть, эта власть перешла на лина в момент кончины апостола Петра? Возможен ли переход власти такого рода с умершего на живого? Как это происходит? Потому что церковная власть, как власть священническая, она преподается в таинстве рукоположения и никаким иным образом. Это особый благодатный дар, который передается в церковном таинстве. Может быть, этой властью облекли лина другие уже после смерти апостола Петра, так же, как это делается при избрании нового папы. Но об этом нет никакого предания. И из какого источника получил лин такую бы власть, которая в этот момент ставила бы его в превосходство над оставшимися в живых другими апостолами? И в частности, к примеру, над апостолом Иоанном Богословом, который скончался уже в конце первого века, гораздо позже других апостолов. Таким образом, попытка проследить вот эту вот некую преемственную цепь перехода по пописке понятой верховной власти над церковью от апостола Петра к нынешнему папе уже вот в этих самых первых шагах наталкивается на такие действительно труднопреодолимые препятствия. При этом нужно помнить, что двух носителей единоличной власти абсолютно одновременно быть не может. И мы можем из истории Западной Церкви указать не один период временной, когда папский престол оспаривали два или три епископа. И необходимо было римокатоликам решать, кто же из них законный преемник Петра, кто антипапа. По римокатолическому учению истинной может считаться только та церковь, которая имеет главой своей законного папы. Церковь, подчиненная антипапе, должна считаться антицерковью, или, по выражению папы Льва IX, сборище схизматиков, синагога сатаны. Если же с этой, опять-таки, католической меркой подойти к вопросу о папском преемстве и исследовать его в плане историческом, то и здесь мы снова натолкнемся на непреодолимые трудности. Дело в том, что в истории Римской Церкви не раз бывало, что победу в борьбе одерживал не более законный папа, а более сильной поддержкой власть имущих. Пример из древней истории. Так было в 418 году. Бонифаций I при поддержке императора одержал победу над избранным ранее папою Евлалием. В 530 году так же происходило. И, наконец, известнейшая история так называемого Великого Раскола, когда существовало несколько антипап. В конце концов, они все были низложены и поставлен новый папа. В этом случае, какой же из этих пап был законным? И действительно, с точки зрения юридической, на этот вопрос достаточно трудно ответить. Но вот на размышлениях о догматических основаниях католического представления о власти папы мы можем закончить наше сегодняшнее занятие и тему эту продолжить на следующем занятии. До свидания. Спаси всех Господь.